В России нет суда и нет правосудия, а законы работают выборочно и через раз. Как устроено то, чего нет? По каким негласным кодам и понятиям? Как можно заставить работать то, чего нет? И можно ли в принципе? Как защитить себя и близких от пыток в полиции и в тюрьме? Реально ли добиться от государственной машины выполнять прописанные в Конституции догмы? Как добиться исполнения элементарных прав граждан? Почему нашей судебной системе чуждо сочувствие к маленькому человеку? В подкасте «Совещательная комната» журналисты Зоя Светова и Вера Челищева ищут ответы на все эти вопросы в разговорах с адвокатами, юристами, бывшими осужденными, сегодняшними обвиняемыми, экс-судьями и экс-следователями, родственниками жертв российского «Левиафана», а также с людьми культуры. Всем им есть что рассказать о том, как выживать без суда и правосудия.
Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната», и это мы его ведущие. Я журналист Зоя Светова.
И я журналист Вера Челищева.
И сегодня наш гость – священник отец Иоанн Бурдин. Отец Иоанн – это один из редких священников Русской Православной Церкви, который после начала специальной военной операции открыто в храме высказал свою позицию. Это произошло в начале марта 2022 года во время службы. Кто-то из присутствующих тогда в храме, а это был храм города Костромы, донес на отца Иоанна, и его оштрафовали за дискредитацию вооруженных сил России. По-моему, на 30 тысяч. Вскоре отец Иоанн уволился за штат Костромской епархии, пытался перейти в Болгарскую православную церковь, но для этого нужно было получить разрешение российских иерархов. То есть, я так понимаю, что кого-то из иерархов Костромской епархии. И отца Иоанна из Московской патриархии не отпустили, а совсем недавно состоялся церковный суд, и его запретили в служении. Отец Иоанн, добрый день.
Добрый день.
Расскажите нам, пожалуйста, о церковном суде, который недавно произошел в отношении вас, и о тех обвинениях, которые против вас выдвинули в Русской Православной Церкви, Московской Патриархии.
В общем-то, о том, что такой суд возможен, меня предупреждали еще в прошлом году, примерно в сентябре месяце. Тогда мне звонили из архиепископии западноевропейских приходов, куда я подавал заявление с просьбой принять меня. Прошение, точнее сказать, да, с просьбой принять меня. Ну, мне позвонил секретарь владыки Анны и разговаривал со мною. Вот, сказал, что, в принципе, они могли бы меня принять, но попытка перейти открытым образом чревата тем, что мне могут запретить служение, а, скорее всего, даже просто лишить сана. Поэтому он рекомендовал использовать какие-то договоренности, более такие, скажем так, неофициальные. Ну, я, в общем-то, решил, что меня такой вариант не устраивает, что я бы хотел все-таки сделать это официальным путем и открытым путем. Я не вижу, почему, собственно говоря, я как священник не могу перейти из одной поместной церкви православной в другую поместную православную церковь. Поэтому я решил, что я этим путем не пойду. Обратился к своему митрополиту, сказал ему о том, что было такое предложение из архиепископии. Он сказал, что он не возражает, но они должны прислать приглашение. Ну, как бы архиепископия, видимо, может быть, с кем-то посоветовавшись в Москве, я уж не знаю, додумывать не буду, но, в общем, как бы предложений больше мне не последовало никаких. Далее, опять же, был, ну, скажем так, был звонок там от одного человека, который эту всю хорошо структуру Московской Патриархии знает, который, опять же, разговаривая о моем деле, предупредил, что если вы попробуете... Это не угроза была, это именно как бы просто предупреждение, совет. То есть, если вы попробуете, то, возможно, вы напомните о себе, как бы, да, вот сейчас о вас пока как бы не вспоминают. Если вы попробуете уйти, то это предложение пойдет в Синод, патриарху, и как бы никого из Русской Православной Церкви не отпускают добровольно, вот, поэтому у вас вряд ли что получится. Ну, он сказал, что я попробую, что вот вроде бы мой митрополит не против, то он как бы не отказывает. Ну, говорит, ну, попробуйте. Ну, вот. Далее В общем-то, на меня вышли уже сами болгары, которым я подавал прошение о переходе еще будучи здесь, в Болгарии. В прошлом году, в мае, в июне месяце, здесь на меня вот вышли от митрополита, передали, что, в общем-то, он не возражает меня принять. И очень быстро, то есть это для Болгарии это совершенно потрясающая вещь. То есть они, в общем-то, так достаточно неторопливо обычно делают все. Но здесь просто потрясающе быстро, в течение 2 недель он подготовил запрос в болгарский синод. Синод провел заседание, на котором принял решение принять меня в болгарскую церковь. Вот, дал такое разрешение митрополиту. И он уже послал прошение, мольбу, как это по-болгарски называется, моему митрополиту. Тот ответил, что не возражает. У меня как бы даже копии все эти есть. Ответил, что не возражает. Но в любом случае это должно пройти через синод. То есть были подготовлены документы. Это был уже декабрь месяц. Были подготовлены документы, отправлены в синод. А дальше началось ожидание. То есть на первое заседание не было никакого решения. Это было 31 что ли, да, декабря, заседание синода. А далее 16, насколько я помню, марта прошло опять заседание синода. Опять я увидел, что никакого решения по мне не принято. Но уже на следующее утро мне позвонили из канцелярии моего митрополита и сказали, чтобы я зашел забрать указ. Но это не тот указ, которого я ожидаю, а это указ о запрете. Это был временный указ, указ о временном запрете в связи с моей деятельностью в интернете, то есть в связи с тем телеграм-каналом, который я веду, начиная с середины марта прошлого года. Ну вот, собственно говоря, то есть как бы да, я, в общем-то, зашел, забрал митрополит, ему сказал, что я должен все-таки с ним встретиться. Ну вот мы с ним разговаривали, он, ну скажем так, дал мне понять, что это не совсем его решение. Ну это уже как бы я, поскольку доказать не могу, то углубляться в это не буду. Ну, в общем-то, как бы он без особого, скажем так, энтузиазма, да, пошел на этот запрет. Сказал, что постарается как можно быстрее подготовить справку по моей публицистической деятельности, как они это называют. Вот. И далее, в общем-то, эта справка была подготовлена вот совсем недавно, что по числам не помню, но там можете лучше это посмотреть, когда это было. Были подготовлены эти материалы. Достаточно редкий случай в истории судов как бы в православной церкви. Но эти материалы были пересланы мне. Поэтому и я, и, скажем так, неравнодушная христианская общественность православная, она смогла познакомиться как бы с внутренней кухней подобных мероприятий, подобных судов. И вот на 21 странице там разбираются мои выступления в интернете. Вот. Далее суд состоялся. На суде было принято решение о том, чтобы временный запрет сменился на постоянный.
Простите, я хотела, чтобы вы уточнили, вот церковный суд, как это происходит? Я так понимаю, что на этом заседании вы не были, но вы знаете, наверное, как это происходит. Там что, есть адвокат, кто судья, как это и какие конкретно обвинения выдвинули?
Я не знаю, как это, в принципе, должно происходить, но знаю, что, например, в болгарской церкви действительно без адвоката нельзя. То есть здесь просто есть закон, что обязательно должен присутствовать адвокат на заседании, который должен защищать священника. У нас, насколько я знаю, ничего подобного нет. Но вообще, как бы, церковный суд, в моем понимании, в Русской православной церкви, церковный суд — это все-таки некоторая видимость. То есть он не совсем представляет собой то, что должен был бы представлять как бы, да, в современном мире. Вот. Ну, это люди выбранные. Считается, что они выбраны священством епархии. Мы их выбираем каждый год, членов суда. Да, выбираем каждый год, насколько я помню. Вот. Ну, опять же, то есть, как это происходит? Приносят бумажку, раздают бумажки как бы священникам, которые приходят на епархиальные, ну, собрания, да, в конце года. Там уже прописаны имена, за которых, людей, за которых как бы мы можем проголосовать. Есть, ну, как бы есть определенный выбор, да. Вот. Ну, а дальше мы там голосуем там за членов епархиального совета, насколько помню, вот за членов епархиального суда тоже. Вот. Ну, по большому счету, все равно понятно, что входят в этот суд люди, которые фактически они зависят от правящего архиерея, поэтому, в общем-то, скажем так, каких-то больших неожиданностей такие суды обычно не приносят. Я не знаю, кто готовил материалы этого дела. Ну, меня единственное, что порадовало, это то, что все-таки в окончательное решение суда не вошли самые безумные обвинения, которые там выдвигали в материалах. Во-первых, в дискредитации российской армии, на которых было построено вообще все это обвинение, совершенно непонятно, какое-то отношение имеет как к моим публикациям, потому что в течение года, в общем-то, ну, я ж не политик, я, в общем-то, как бы занимаюсь немножко другой другой богословской миссионерской деятельности. Но тем не менее, как бы материалы были построены на этом, в основном, большей частью. И, в общем-то, да, еще одно обвинение, которое, опять же, всех привело в недоумение, это обвинение в ереси пацифизма. Вот, что, скажем так, несколько странно звучит, достаточно открыть Евангелие. Можем найти там много интересных лозунгов, которые могли бы взять на свое вооружение пацифисты всех стран, времен и народов. Наверное, первым пацифистом в какой-то мере был сам Христос. Я понимаю, что он нечто большее, как бы, да, но все-таки не заметить эти тенденции в его проповедях невозможно. Поэтому, скажем так, все-таки они, видимо, одумались, не знаю. Ну, в последнее решение суда вошло 3 пункта, достаточно обтекаемых. И, в общем-то, скажем так, я, честно говоря, после этого решения даже, ну, если еще после материалов там можно было подумать, то после этого решения, честно говоря, я вообще не понимаю, в чем мне, собственно говоря, нужно каяться. То есть меня уже призвали, как бы, да, сказали, что меня запрещают служение до покаяния, вот, до момента покаяния публичного. И я, честно говоря, не понимаю, в чем мне каяться, потому что, в общем-то, все, что написали члены суда в своем решении, я полностью разделяю с ними, согласен и как бы обеими руками подписываюсь за. То есть, да, в общем-то, поэтому я в легком недоумении на самом деле, о чем я, в общем-то, и написал митрополиту, когда писал апелляцию, то есть я долго думал, писать или нет.
Подождите, но в результате вас не обвиняют в ересе пацифизма?
Нет, в ересе пацифизма меня уже никто не обвиняет. Меня обвиняют, ой, дай бог памяти. Один из пунктов, это правда второй, вот первый сейчас у меня выпал. Второй пункт — это то, что я отвергаю канонизацию святых. Как-то там это хитро, так, процедуру канонизации святых, что-то в таком духе. Вот, на что я резонно, в общем-то, написал, что если я почитаю Амбросия Медиаланского, Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Иоанна Златоуста и тысячи других святых, которые канонизированы церковью, держу дома их иконы, соблюдая там дни памяти общецерковно установленные, то как я могу одновременно отвергать процедуру канонизации святых? Там, да, если у меня есть какие-то претензии к канонизации конкретно Дмитрия Донского и Матроны Московской, то это уже вопрос, скажем так, не имеющий отношения к суду или к моим религиозным убеждениям. Да, в общем-то, мы знаем, что есть процессы деканонизации в русской церкви, такое было. Всегда этим процессом предшествовали сомнения, да, как бы в святости святых. Это то, что вот в чем меня обвинили. Сомнения в святости святых. Да, ну, в общем-то, Ключевский, Евгений Голубинский, церковный историк, да, там, преподаватель Духовной академии. В общем-то, все они в той или иной мере в своих сочинениях иногда сомневались в святости святых, описывали очень много разных историй, связанных с подделкой жития, с какими-то фактами, которые там сомнительными появлялись. Вот. Так что этот пункт я совершенно не понимаю. Вот. Второй пункт, он у меня из памяти выпадает, потому что он так сформулирован, что мне, честно сказать, я не понимаю вообще, что автор имел в виду, и я боюсь, что он сам этого тоже не понимает. Он как-то там сомнение в благодатности, даже не даров, это что-то такое вот, но очень хитро сказанное, что я как бы сомневаюсь в том, что Русская Православная Церковь является частью Вселенской, как бы, да, вот, церкви, вот, и в том, что в ней есть благодать. Вот, я полтора года последние только об этом и писал, и как бы эту тему поднимал, и было много статей именно на эту тему, я говорил о том, что при всех моих вопросах, которые у меня возникают конкретно к патриарху и ко многим как бы священнослужителям Русской Православной Церкви, я все-таки писал о том, что благодать в ней сохраняется, таинство в ней есть, существует, совершаются, вот, несмотря ни на что, как бы на все грехи, которые, да, мы в эту церковь приносим, несмотря на это, все это здесь есть, и, несомненно, она является частью католической церкви. Пока, по крайней мере, да, то есть мы не знаем, чем это будет в результате, к чему это придет и во что может вылиться, но пока существует, да, все как часть.
У меня такой вопрос. Ситуация, конечно, абсурдная и уникальная в своем роде, когда патриарх Кирилл и высшая церковная иерархия полностью поддерживают политику власти в плане специальной военной операции. Да, то, что они поддержали, хотя есть всем известная заповедь «Не убий» и преследуют тех из своих коллег, кто, в том числе вас, кто выступает против этой специальной военной операции. А можете сказать, вообще, какие сейчас настроения в РПЦ среди других ваших коллег? Да, мы знаем, что после начала специальной военной операции около 200 священников написали открытое письмо, в котором высказали свое отрицательное отношение к событиям в Украине. Мы знаем еще про московского священника отца Иоанна Коваля или Коваля, я извиняюсь, если я неправильно произношу его фамилию, Иоанна Коваля. Его лишили сана за то, что в молитве, которую сейчас по благословению патриарха должны читать все священники в России во время служб, он заменил слово «победа» на слово «мир». Вот в целом, вы знаете, как вообще сейчас обстоят дела, как вообще настроение вот сейчас, на данный момент, среди ваших коллег, которые в России, ну и не в России тоже?
Ну, прежде всего, хочу все-таки поправить. Вопрос тут не в том, что я или другие священники выступаем против СВО. Да, тут вопрос не в этом. Просто я христианин, и я думаю, что все остальные священники также христиане. И христиане, они как бы не выступают против какой-то конкретной войны. Они выступают против войны вообще в принципе, потому что заповедь не абсолютно. То есть мы живем в мире, да, в котором невозможно ее исполнить, так же, как и все остальные заповеди. Но стремление к этому должно быть, и любое нарушение этой заповеди, оно должно восприниматься как грех, а не героизироваться. Это и есть, на мой взгляд, как бы та ошибка, которую допускает это патриархи, многие те, кто идут как бы вот за ним. То есть они начинают героизировать убийство, а это не так, это невозможно, как, чем бы оно ни было вызвано. Даже если человек защищает свою родину и свою страну, как бы он должен все равно понимать, что он совершает грех. Вот, он проливает кровь, он убивает. Это в любом случае ложится на его совесть. Да, достаточно, ну, масса просто цитат из Библии, которые об этом говорят, что как бы, да, человек, Бог взыщет с человека эту кровь. И поэтому только на самом деле, только в этом случае, понимая, что это грех, он может остаться человеком. Потому что на самом деле убийство — это один из таких грехов, которые нравственно разрушают человека. И они его просто, ну, как сказать, душа его от этого погибает. Человек постепенно, да, может быть, сначала не замечая, но все больше и больше перестает, ну, расчеловечивается, он перестает быть человеком. И только осознание того, что это грех, и покаяние, вот, и тогда, когда это, ну, просто как бы исключительная мера, да, то есть то, что ты не можешь не сделать, потому что иначе, например, погибнут люди вокруг тебя. Только в этом случае это допустимо. Это не чистые воды пацифизм, который, да, там говорит, что вообще нельзя там ни в коем случае. Нет, мы понимаем, что иногда бывает так, что, ну, приходится, но, тем не менее, это вот существенный момент. Это никогда нельзя начинать первым, это никогда не должна быть агрессия, ну и много-много как бы других моментов, которые отсюда утекают. Вот. Ну, что касается, опять же, понимаете, как бы если мы стоим на этой позиции, то тогда как бы она более, она, ну, люди ее как бы больше принимают, потому что если ты выступаешь как бы против чего-то, то, соответственно, ты занимаешь сторону другую, вот. Ну, то есть ты как бы, ты становишься все равно как бы участником конфликта. Для христианина это невозможно. Мы не можем участвовать как бы, да, в тех конфликтах, которые проливаются кровь, кроме тех случаев, да, когда мы вынуждены защищать свой дом, свою семью, там, своих друзей и так далее. Что касается настроений, ну, мне сложно на самом деле говорить, потому что я же не могу сказать, что я знаю, там, не знаю, сотни людей, сотни священников, например, как бы, да, в России. Я так похвастаться не могу. Я знаю, что есть люди, которые занимают другую позицию, они тоже, как и патриарх, считают, что это священный долг каждого россиянина. Вот. И есть, я знаю людей, которые там считают, что Господь благословил нас, как в свое время евреев, уничтожать языческие народы. Там, да, есть такие как бы крайние мнения. Есть мнения самые разные на самом деле. Есть кто-то, кто, ну, скажем так, иногда даже это какая-то отчасти такая игра, как бы, да, вот таких взрослых бородатых мужчин, которые как бы не доигрались в детстве, и они вот начинают там надевать георгиевские ленточки, крест на георгиевскую ленту, да, это такая аллюзия на награды, которые давали священникам в Первую мировую войну, то есть, ну, они играют, они не понимают, что это всерьез, как бы, да, до них, видимо, не доходит полный мир, вот, они не понимают, что за этим стоит как бы кровь, и что эта кровь, как бы, да, она, ее нельзя локализовать, это зло, если оно выплескивается, то оно начинает весь мир захлестывать. Ну, есть, когда есть священники, которых точно так же это неприемлемо, да, есть кто-то, кто звонил мне, поддерживал меня. Такие люди есть. Ну, на самом деле, так же, как и в обществе в целом. То есть есть самые разные позиции. Единой нет. И это тоже то, что меня расстраивает, потому что это раскалывает церковь, по сути, своей. Вот. Это ее разделяет. Она должна быть единой, иначе она не церковь Христова.
Отец Иоанн, скажите, вот вы, вернее, вы уже сказали о том, что вам предложили после этого решения суда, вам предложили покаяться, и тогда вас восстановят в служении. А вы не понимаете, да, в чем...
Нет, не говорили, прошу прощения, не говорили.
А что восстановят, не говорили. А зачем тогда каяться? Какой смысл тогда?
Ну, они же не понимают, что я не покаюсь, поэтому они могут, в общем-то, безболезненно... Ну, хотя я допускаю, да, возможно. Возможно, есть такой вариант, может быть.
Да, но в чем? Но вы не понимаете, в чем, да? Потому что у вас, вам оставили чисто такие богословские какие-то обвинения, да? Ну, это очень абстрактно. Вам не в чем каяться, потому что вы согласны.
Я согласен с судьями. Я с ними согласен, я с ними стою на тех же позициях в этих вопросах, что и они. Я такой же точно православный, как и они, в этом православный христианин.
Ну, а какой тогда выход из этой ситуации?
Я не знаю. Честно говоря, не знаю, какой выход. Я думаю, что Господь как-то управит это. Я какие-то шаги свои предпринимаю. Вот. Я, подумав, как бы, да, из уважения к моему митрополиту, потому что я, в принципе, понимаю, что он мог бы быть гораздо более жестким по отношению ко мне. Все-таки он не совсем... Да, вот так ко мне же жестко относился. Поэтому я из уважения к нему, я все-таки написал апелляцию и написал то, примерно то же самое, что я вам сейчас сказал, но так более развернуто. Вот. А дальше уже это мяч на их стороне. То есть, как бы, ну, если они не хотят это доводить до абсурда, значит, пусть отменяют это сами. Вот. Если они все-таки для них, как бы, тот приказ, который они получили, важнее, ну, значит, тогда я просто буду идти каноническим путем, которая, опять же, есть. То есть есть традиция церковная, что есть инстанция, к которой мы можем обращаться в таких спорных ситуациях. Вот. Хотя я, в принципе, я понимаю, опять же, что в современном мире каноническое право, оно до некоторой степени условно. И так же, как, например, было, да, когда лишили сана 5 священников Литовской епархии, да, за то, что они выступили против позиции патриарха Кирилла, потом патриарх Константинопольский Варфоломей их принял обратно в церковь свою, в свой патриархат. Точно так же я знаю, что есть случаи, когда из Константинопольского патриархата лишали клириков, и они уходили, ну, не знаю, в Германию. Какой-то случай аналогичный, где принимали человека, в общем-то, тоже, скажем так, канонически сомнительного. Вот. Так что до некоторой степени это все условности.
Отец,
есть какие-то канонические правила. То есть мы знаем, что если человек совершил убийство, да, там, здесь вопросов нет, понятно, все ясно с человеком. Он не может быть священником, это однозначно. И если человек увлечен в прелюбодеянии, ну, как бы есть определенные, да, обстоятельства, при которых, если это там доказано, если он сам не отрицает и так далее, то, в общем-то, то же самое. Здесь, наверное, тоже есть основания его запретить. Ну, не знаю, алкоголик, который там пьет и не является на службы, не знаю, приходит пьяным на литургию, наверное, тоже его лучше отстранить от служения, запретить служение. Вот. Ну, то есть перечень, на самом деле, таких ситуаций, за которые священника действительно нужно лишать сана или запрещать, он очень маленький. Поэтому какие-то богословские вопросы, не представляю, что должен исповедовать священник, чтобы его лишили сана. Что, наверное, только действительно, если отрицать божественность Христа, как Лев Толстой.
Отец Иоанн, а что вы вообще собираетесь делать дальше? Вы по образованию филолог, кандидат филологических наук, насколько я знаю. Вы редактировали журнал. В «Священный сан» вас рукоположили в 2015 году. То есть, по сути, вы еще молодой священник, и, в принципе, если бы этого не произошло, вы бы продолжали, да, этим заниматься, этой деятельностью. Вот что дальше? Какие у вас планы? Собираетесь ли вы переходить в какую-то другую православную церковь, например, в Константинопольскую, или вообще думаете о том, чтобы как-то сменить сферу деятельности, так скажем?
Нет, я думаю, что сферу деятельности я менять не буду, если только, как бы, ну, как сказать, понимаете, я живу как? То есть, если я какие-то планы строю, дальше начинаю их выполнять. Если я вижу, что все получается, все идет нормально, я считаю, что, как бы, ну, благословение Божие на это есть. Я имею в виду, что это в основном касается, конечно, там, большей частью церкви. Если я вижу, что есть противодействие, я как бы, да, если я увижу, да, что так есть, я как бы восприму это как, ну, же промысел Божий о себе. Поэтому я постараюсь служить Богу дальше. И если получится, я постараюсь служить Ему как священник. Вот. Это безусловно, потому что мне уже 50 лет. В принципе, если все, что я хотел в светской жизни сделать, я уже сделал. И, в общем-то, я думаю, что остаток жизни, когда я бы хотел бы все-таки служить вот, Богу, людям. Но, опять же, если, ну, если вот ничего из этого не выйдет, не получится, ну, значит, промысел Божий таков. То есть, да, сейчас я веду телеграм-канал. В общем-то, 3000 подписчиков, это, конечно, смешно там по сравнению с тем, что у кого-то их там 1 000 000 или 500 тысяч. Ну, все равно это как бы моя паства сейчас, да, я воспринимаю многих людей как тех людей, которые, ну, скажем, как братьев и сестер, да, то есть тех, с кем меня Господь свел. Вот, и я точно так же могу говорить им о том, о чем я говорил в храме, только там меня слышало 12 человек, ну, самое большее, там, 50 или 70. Здесь у меня есть возможность говорить о Христе для более широкой аудитории, чем я даже мог себе представить, да, раньше, когда бы то ни было. Поэтому, ну, если не получится здесь, не получится по-прежнему оставаться священником в какой-то из церквей, значит, буду вести телеграм-канал. Не будет и этого, значит, каким-то другим образом буду служить. Посмотрим. Я думаю, что если есть желание человека что-то сделать для Христа, то он сам подкидывает такие ситуации, когда это желание может реализоваться. Главное просто и воспринимать это именно как то, что идет от него, как бы, да, не отказываться, скажем так. Вот. Если говорить более конкретно, да, я все еще надеюсь, что у меня будет возможность перейти в Болгарскую православную церковь. Вот. Просто чуть, может быть, более длинным, сложным, не знаю, скандальным путем, чем я бы этого хотел.
Отец Анна, вы могли бы уточнить, Болгарская православная церковь, она в какой юрисдикции принадлежит? Это своей собственной, да?
Да, конечно. Это автономная, ну, это вполне поместная церковь, точно так же, как русская, грузинская, вот, не знаю, там, Константинопольский патриархат. Это такая же самостоятельная церковь. Она не очень давно такая, то есть и самостоятельность была относительно недавно, недавно, ну, или так она в полной мере ее получила. Там. Ну, тем не менее.
Понятно. Ну, будем надеяться, что вам удастся перейти в эту церковь, что в конце концов Русская Православная Церковь вас отпустит, потому что, конечно, когда появились первые сообщения о вашей истории в телеграм-каналах, и там было написано, что мне очень понравился заголовок «Из Русской Православной Церкви выхода нет» или «выдачи нет», то есть что оттуда можно войти, но выйти оттуда нельзя. Вот, но мы будем надеяться, что вам повезет и вы сможете оттуда выбраться.
Честно говоря, я бы вполне с огромным удовольствием продолжал служить в Русской Православной Церкви, потому что я понимаю, что тот язык, на котором я говорю, то есть священник, это же все равно речь, это все равно как бы слово, которое он обращает. Я понимаю, что все равно в другой церкви это будет гораздо сложнее, не так быстро, пока я это все освою. Но вот опять же, я очень люблю тех людей, с которыми пришлось в этой церкви встретиться, и своих прихожан костромских, и тех людей, которыми я сейчас познакомился в Телеграме. Вот. И поэтому, конечно, мне все-таки хотелось бы, если бы такая возможность была, служить, конечно, в Русской церкви. Но в данной ситуации, в том виде, в каком это есть, да, я считаю, что я этого делать не могу, что это вопрос принципиальный, даже не потому, что меня запретили или там могут лишить сана, просто я в данной ситуации я считаю, что это было бы неверным решением с моей стороны.
Ну да, конечно, сейчас это вы с этой церковью, Русской Православной Церковью, находитесь сейчас в противостоянии. Вот, это совершенно другая церковь, не та, в которую вы пришли в 2015 году, во всяком случае, как вы считали. Это уже совсем другая церковь. Вот, но это церковь, которая поддерживает специальную военную операцию, всю политику власти и в полной симфонии с этой властью существует. Но это очень длинный разговор, мы, к сожалению, должны заканчивать наш подкаст «Совещательная комната», и говорили мы сегодня со священником отцом Иоанном Бурдиным, которого несколько недель назад церковный суд Костромской епархии запретил служение за его отношение к специальной военной операции. На самом деле это так, хотя прикрывалось решение некими богословскими тонкостями, да, но это, мне кажется, лукавое решение, потому что началось все именно с того момента, когда отец Иоанн Бурдин высказал свое отношение к СВО во время литургии и в марте прошлого года. А вы слушаете наш подкаст в Ютубе, Apple Podcast и на других платформах. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Спасибо, отец Иоанн, и удачи вам.